для чтения в Паршат Микец. В следующий раз мы будем это читать через 17 лет, поскольку ближайшие 16 праздник Ханука будет выпадать на недельную главу Микец, и, соответственно, мы об этом говорить не будем, скажем, читать во время молитвы в синагоге. Итак, мудрость царя Шломо, царя Соломона, так как-то более привычно для людей, что там точно произошло. Произошло следующее. К царю Шломо, как только произошли определенные события, когда мы об этом, естественно, будем говорить, пока оставим это в качестве загадки, произошли определенные события, в результате которых царь Шломо получил мудрость, как песок на берегу моря. И к нему приходят на суд две женщины, которые родили детей с разницей в 3 дня, и одна женщина заспала своего ребенка, не знаю, можно ли так сказать по-русски, короче говоря, задавила его во время сна. Другая женщина, соответственно, нет, и они обращаются к царю на суд, одна из них говорит, что мой сын жив, а твой мертв. Другая говорит, твой сын мертв, а мой жив. В результате они спорят, и царь Шломо говорит, благодаря своей мудрости, что вот это объективный спор, который не на основе их утверждений, а на основе факта, что один ребенок мертв, один живой. Поэтому принимается решение: принесите меч и разделите ребенка на 2 части. Дайте каждый по половине. Ибо, по всей видимости, царь Шломо имел воззрение сумхуса о том, что в случае объективного сомнения имущество делят на 2 части. В результате та женщина, которая была его матерью, матерью этого ребенка, сказала: нет, пусть он его забирает, а другая женщина сказала: пусть режьте его, и пусть будет ни мне, ни тебе. Вот мудрость царя Шломо. Психология. Является ли это то, что сейчас мы с вами выучили, действительно мудростью царя Шломо? На самом деле даже близко нет. Пока все это мудрость элементарного психолога, для этого совершенно не нужно быть царем Шломо. Вот что произошло с царем Шломо, мы сегодня и выучим. Но для начала я хочу, чтобы мне помогли. Как вы думаете, какое наказание за это было бы правильно данной леди дать? Пишите ваше мнение, как эту женщину нужно наказать с вашей точки зрения. Положено ли вообще какое-то наказание? Или, ну, нормально, попыталась там ребенка умертвить, и ничего страшного особо не произошло. Пожалуйста, пишите. Буду рад вашему мнению. А пока мы начинаем. Итак, было сказано следующее, что одна женщина говорила, что мой ребенок жив, а твой мертв, а другая говорила, твой ребенок мертв, а мой жив. То есть, обратите внимание, их иски, они на самом деле существенным образом отличались друг от друга. Одна делала акцент на то, что ее ребенок жив, другая на то, что ребенок другой женщины умер. Она уже наказана. Тем пишут: хорошо, а вот женщину, которая устраивал вариант предания смерти этого новорожденного ребенка, с вашей точки зрения, какое царь Шломо наказание должен был для нее вынести? Почему-то никто не пишет. Какое наказание женщине, которая была готова предать ребенка смерти, положено? И еще необходимо принять во внимание, что разница между этими детьми, между их рождением, была 3 дня. То есть один родился раньше другого. И это, на первый взгляд, не важно, но, с другой стороны, это очень существенно. Пока вы пишете, какое наказание положено этой женщине, начнем со следующего, что перед тем, как эти две женщины явились к царю Шломо на суд, и он получил мудрость, произошли следующие события, а именно непосредственно в Танахе написано, что царь Шломо остался на ночь в Гивоне. Гивона – это место, которое находится неподалеку от... Так, Рут предлагает женщине смертную казнь. Ну, смертную казнь, на самом деле, за что? Она же не предлагала этого ребенка умерщвлять. Это было решение царя. Она только с ним согласилась, за что ей покушение на убийство. Ну, от нее не очень зависела жизнь этого ребенка. Решение было исключительно царским. Думайте, думайте пока, какое ей нужно дать наказание за это. Посмотрим, как наказать, чтобы женщина стала рабыней матери. Ну, в рабство по законам иудаизма мы продаем только, если человек украл и не может вернуть, либо он сам продает себя в рабство, когда он задолжал, и не дееспособен, не может самостоятельно вести свои дела. В любом случае, за какие-то там утверждения в Бейт-Дине, в суде, мы не продаем человека в рабство, ибо суть иудаизма – это, конечно же, свобода. Но женщина осталась, Светлана говорит, женщина осталась без ребенка, да, она осталась без ребенка. И не только. Кроме этого, царь очень даже неплохое наказание. Абсолютно справедливое по закону, по галахе. В принципе, в рамках иудаизма царь не имеет исполнительной власти и судебной власти. Извиняюсь, исполнительную власть он как раз имеет. Он имеет законодательной власти и судебной власти. Это все функция Санхедрина. Поэтому суд царя Шломо, он не был на самом деле юридическим. Это было, скорее всего, расследование и естественный вывод из проведенного расследования. Там не было никакого судебного решения, ибо суд по вопросам жизни, во всяком случае, только 71 человек может принять решение относительно жизни человека, казнить его, предать жизни и так далее. И понятно, что этот новорожденный ребенок не заслуживал смерти ни в какой ситуации. Поэтому то, что царь Шломо сделал, это было... Окей, жду по-прежнему ваших ответов. Правильно приказать отдать маме. Ну, так царь Шломо и сделал. Он отдал ребенка той матери, которая его пожалела, да. Но мы говорили с вами, то есть я пока утверждал, что к мудрости царя Шломо это не имеет никакого отношения. И чтобы вы поняли, я вам даже, точнее не поняли, а, ну, поняли постановку вопроса, да, поняли. Я вам даже дал две подсказки. Первая из них, что одна женщина, та, которая мать, говорила, мой сын жив, а твой мертв. Ее акцент был на то, что ее сын жив, а другая женщина говорила, твой мертв, а мой жив. То есть ее почему-то интересовала именно смерть ребенка. Уже совсем подскажу. Того, который родился на 3 дня раньше ее сына. То есть умер на самом деле младший сын. То есть, ну, в смысле, тот, который родился на 3 дня позже, он умер, а тот, который родился на 3 дня раньше, он остался жить. И я вам уже подсказал, думайте, как это все связано и какое наказание данной женщине правильно дать. А пока начнем со следующего, в результате чего царь Шломо получил такую мудрость, которая, подчеркиваю, называется в Танахе «как песок на берегу моря». История следующая. В Гивоне тогда, Гивон – это место неподалеку от Наби Самуэль, от гробницы пророка Шмуэля. И там проживали кананцы, тот самый народ, который, когда евреи под руководством Йехошуа бен Нуна вступили в землю Израиля, они решили схитрить и пришли и сказали, что мы издалека, и взяли старые мехи с водой, и старые потрескавшиеся сандали, и все остальное, и прикинулись идущими издалека, и заключили завет с евреями. В результате они стали жить в земле Израиля, и на протяжении всего этого времени были 5-й колонной. Их назначили для работы в качестве водочерпиев и дровосеков на нужды храма, чтобы они постоянно были связаны с Иерусалимским храмом. Это не была тяжелая работа отнюдь, это скорее было наоборот то, чего нужно было заслужить. То есть это не каторга была, а абсолютно наоборот. Им дали эту высокооплачиваемую работу, которой стремились очень многие, для того, чтобы они постоянно были связаны с Иерусалимским храмом, чтобы они видели величие храма, величие кокенов, и в меньшей степени были бы 5-й колонной для еврейского народа. Они голосовали за соответствующую партию, которая антирелигиозная. Не будем называть конкретно, хотя, наверное, и так понятно. Такие партии антирелигиозные, вот за них они и голосовали, эти граждане из Хивица, Хивим змея, Гивон город змей. И до строительства храма, соответственно, в Гивоне находилась большая бама, и там стоял главный жертвенник, на котором приносились жертвы за весь еврейский народ, опять же, чтобы гивонитян чему-то научить, чтобы они видели человеческое величие. И царь Шломо заночевал в этом месте после совершения каких-то жертвоприношений. Ему тогда, если я не ошибаюсь, было 15 лет. И после того, как ему приснился этот сон, о котором сейчас мы будем говорить, царь Шломо, не стану осуждать женщину, у нее гормоны и крыша едет, за зависть ее наказывать. Так, видите, батя, она человек добрый и решила не наказывать женщин. Царь Шломо, однако, вынес ей наказание. Вопрос какой? Продолжайте писать, пока я рассказываю о том, что с царем Шломо произошло. Итак, царь Шломо остался на ночь в Гивоне, и прошло примерно 3 года. То есть царь Давид умер, когда ему было 12 лет. Он еще даже не дошел до бар-мицвы. И прошло еще 3 года, если я не ошибаюсь, того порядка. И царь Шломо не строил Иерусалимский храм. И вдруг после сна в Гивоне, когда он получил ту мудрость, которая для этого необходима, царь Шломо начинает строить храм. И, соответственно, вот этот суд двух женщин было последнее действие перед решением о строительстве храма, о возведении храма. Что же происходит? Происходит следующее. Ночью в Гивоне, еще раз, Гивон – это проколотая окрестность земли Израиля, место пятой колонны. Всевышний снится царю Шломо и говорит, что тебе дать. Проси, что тебе дать. Ты хочешь золота и серебра, ты хочешь победы над врагами. Все, что хочешь, я тебе дам. И царь Шломо попросил лев шуме. Попросил сердце слышащее. У нас у всех с вами видящие сердца. Наши сердца напрямую связаны с нашим зрением, с нашими глазами. Мы видим чего-то, мы сразу же этого хотим, сердце сразу на это реагирует. Поэтому в Шма Исраэль сказано: «В лотатуру ахарей левавхем ва ахарей инейхем ашер атем зуним ахарей вэм». И не следуйте за вашими сердцами и за вашими глазами, за которыми вы беспутствуете. Царь Шломо попросил, в свою очередь, лев шуме, сердце, которое будет связано в первую очередь с его ушами, с его слышанием. То есть такое сердце, которое не будет непосредственно связано с глазами, где желания и страсти не будут возникать. И Всевышний дает ему мудрость. Да, Всевышний сказал, что молодец, что ты попросил этого. Теперь обратите внимание, 15-летний молодой человек во сне, когда спит его сознание, то есть то, что мы просим во сне, это глубоко проистекает из нашего подсознания. Соответственно, где-то это настоящая глубинная просьба. Если бы наяву нам кто-то спросил бы, точнее, предложил бы что-то, то, может быть, кто-то начал бы выпендриваться, извиняюсь, и сказал бы, что, конечно, не надо мне ни серебра, ни золота, ни власти, ничего, а только дайте мне слышащее сердце, например, да, но реально в подсознании своем он хотел бы совершенно другое. Так, дать кормить ребенка на 3 дня, потом отнять к родной матери. Это что-то зловещее, но мне кажется, я не вижу в этом особого смысла. У той матери настоящее может молоко пропасть за 3 дня. Я не знаю, как вариант. Окей. Итак, еще раз, на чем мы остановились, что Всевышний дает царю Шломо мудрость кехоля шераль сфатаям, как песок на берегу моря. И сказал, что дам тебе все. То есть из самой глубины своего подсознания царь Шломо попросил, чтобы его сердце, оно было связано с интеллектом, а не противоборствовало ему и, самое главное, не использовало его интеллект в качестве сосуда для реализации своих желаний. В этом суть учения мусар. Это то, что Рав Исраэль Салантер сформулировал, что изначально до греха Адама мир был устроен так, что сердце было сосудом для мышления. То, что человек считал правильным, то того хотело его сердце, и человек был в исправленном состоянии, То есть он был вечный. После греха смешения добра и зла, то, что совершил Адам, после этого изменяется полностью тип человека, а именно его сердце, его желание, его страсть, его я воцаряется над мышлением и подчиняет себе мышление. Мышление становится сосудом для сердца человека, и он использует его согласно своим желаниям. Поэтому с того момента и дальше то, что человек считает истиной, не является никаким образом хозяином в его принятии решений. Истина одно, решение человек принимает другое. Так, Яков предлагает выплачивать моральный ущерб. Просите, по какой функции расчета? Талмуд в трактате Бава Кама дает нам пятисоставляющую функцию оплаты ущерба. В данном случае ущерба не было вообще никакого. Легкий страх, но это не одна из пяти составляющих. Ждем дальше. Буква Хэт. Ева написала букву Хэт или букву Н. Я не знаю, что она. Женщина получила половину своего мертвого ребенка. Тут я не очень понимаю. Ева пожелала добрый вечер. Ну, хорошо, спасибо, Ева, вам тоже добрый вечер. За испуг нет у нас функции оплаты за испуг. Не надо пугаться. Пугаешься, иди к психологу или к раввину, изучай мусар и не пугайся. В случае ущерба, пять функций оплаты, сам ущерб, репуй, излечение, шевет, временная оплата, временная нетрудоспособности, боль и стыд. Испуг нет такой функции, такая функция не оплачивается с точки зрения иудаизма. Окей, продолжаем с вами дальше. Так, на чем мы остановились? На том, что Всевышний дает Цари Шлумо мудрость, как Коль Альсфат Гаян, как песок на берегу моря. И то есть, что получается, что царь Шлумо действительно исправил грех первого человека. У первого человека до совершения греха так оно и было. Его мышление воцарялось над его сердцем. Не то, что воцарялось, просто главенствовало. В принципе, это одно и то же. После его греха мышление оказалось в подчинении сердца. Царь Шлому попросил Бога, чтобы он удостоился освобождения от этой подчиненности, в результате чего он удостоился построить храм. Итак, теперь мудрость царя Шломо. Что произошло? Женщина, так, Галакси нам пишет, что эта женщина должна прилюдно сознаться в своем преступлении, то есть сделать шву, затем похоронить своего ребенка и до конца жизни ухаживать за его могилой. Ну вы, Galaxy A10, вы молодец, мысль как бы хорошая, в принципе, так оно и произошло, женщина, наверное, созналась, во всяком случае, даже сознаваться было не нужно, доказательство было однозначным, но, наверное, она похоронила и ухаживала, я так подозреваю, так что то, что вы сказали, все правильно. Решение царя Шломо следующее, что эта женщина не может выйти замуж в течение 13 лет. Все понятно, почему? Кому понятно, напишите единичку в чате. Итак, обратим внимание на следующее. Что вот теперь мудрость царя Шломо. До сих пор, когда царь Шломо предложил рассечь ребенка на две части, это была обычная мудрость любого нормального психолога. А вот теперь царь Шломо. Итак, царь Шломо обратил внимание в начале. Наталья пишет, что непонятно, почему 13 лет ей не надо выходить замуж. Итак, царь Шломо обратил внимание на следующий фактор, что одна женщина сказала... О, Олег понял, почему, молодец. Пишите, почему, пока я еще не раскрыл. Царь Шломо обратил внимание на следующее, что одна женщина сказала: «Мой сын жив, а твой мертв». А другая сказала: «Твой сын мертв, а мой жив». То есть... Одна женщина явно хотела жизни ребенка, как бы делала акцент на то, что ребенок жив, а вторая женщина на то, что ребенок ее конкурентки, он мертв. И при этом одна из них дальше, царь Шломо продолжил это исследование, одна из них не была готова предать ребенка смерти, а другая была готова. Начнем с того, что, как я пытался вам помочь, что один из них родился на 3 дня раньше другого. Царь Шломо начал расследование, а кто, собственно говоря, эти женщины, есть ли между ними какая-то семейная связь. И оказалось, что есть. Одна из них та ребенок, который действительно был жив, она была свекровь второй, у которой ребенок на самом деле оказался умершим. И что происходит в такой ситуации? Происходит следующее, что если умер ребенок, назовем ее старая и молодая для простоты. Итак, если умер ребенок старый, то тогда у молодой нет никакой проблемы. У нее есть ребенок, она может выйти замуж второй раз, она совершенно свободна. Если оказывается, что умер ребенок молодой, а ребенок старый жив, то тогда получается, что он является, этот умерший ребенок, является братом мужа молодой жены. Брат, как выяснил царь Шломо, брат, муж этой молодой умер тогда, когда родился этот маленький ребенок. Поэтому получается, что если жив ребенок старый, немножко сложно это разъяснить, до совершения ребенка, да, я как пишу, что короче, я упрощу. До совершеннолетия этого ребенка, который остался жив до 13 лет, эта женщина не может выйти, молодая женщина не может выйти замуж по причине того, что он, брат ее мужа умершего, должен был или жениться на ней для восстановления имени умершего ребенка, своего умершего брата, либо он должен осуществить халицу и освободить ее от своей связи, от себя. Поэтому царь Шломо увидел, что когда он увидел, что одна женщина хочет жизни ребенка, а вторая стремится к смерти, он понял, что там есть какая-то заинтересованность. И какая еврейская женщина может сказать: разделите ребенка на две части, предайте его мечу. Таким образом, царь Шломо понял, что из иска человека всегда видно, что же на самом деле он хотел. Почему их назвали блудницы? Не помню. Действительно, их называют блудницами, совершенно верно, но я не помню почему-то, почему об этом говорится. Окей, царь Шломо. Еще раз, у него мудрость, как песок, который на берегу моря. Вот это наша автора, которую в следующий раз мы будем в синагогах читать через 17 лет. Потому что в ближайшие 16 лет Паршат Микец будет выпадать на Хануку, и там читается повествование из книги пророка Захарии. Всевышний дает царю Шломо мудрость, холя шераль сватаям, как песок на берегу моря. И возникает вопрос, почему так буднично, так бренно, может быть, лучше было бы, как звезды на небе, как не знаю что. И мы видим, что для строительства храма, для того, чтобы обладать способностью возведения храма, необходимо иметь мудрость, как песок на берегу моря. Теперь, поскольку то, что мы с вами изучаем, это мудрость учения Мусар, она имеет задачу помочь нам в обретении трепета перед небесами. Это абсолютно не изучение чего-то абстрактного, а исправление себя и ощущение реально Бога. Поэтому получается, что каждый из нас, если мы хотим в какой-то мере, чтобы у нас в нашей жизни было не убого и серо, а было бы какая-то проекция существования божественного храма, то нам необходимо обрести мудрость, которая будет как песок на берегу моря. Что это за образ? Образ следующий. Рассказывает Мидраш Раба, что когда объяснить еще раз, царь Шломо обладал способностью увидеть страсти, которые в сердцах людей бушуют, и понять на основании их утверждений в суде, на основании их исков, что им мешает, что у них происходит в сердцах, где их сердца беснуются и не воспринимают истину и, соответственно, что они хотят. Потому что Всевышний дал ему сердце, которое как песок на берегу моря, как раз то, о чем я сейчас пытаюсь рассказать, мы все продолжаем эту тему. Песок на берегу моря останавливает бушевание морских волн. Тоненькая полоска песка на берегу моря останавливает бушевание морских волн. В общем-то, даже если это цунами, цунами немножко чуть-чуть проходит на берег, на несколько там десятков метров, сотен метров в особой ситуации, но после этого все равно разбиваются прибрежный песок, и никуда они не деваются. Итак, общая идея такая, что Мидраш Раба рассказывает, что волны, они обладают интеллектом. Вот эти самые волны на море, которые одна за другой выплескиваются на берег, они обладают интеллектом. И каждая волна говорит, что я захлестну весь мир и сотру всю жизнь в этом мире. И она идет на берег и видит, что предыдущая волна разбилась о прибрежный песок, и ничего не произошло. И она говорит, что у нее ничего не произошло, потому что она не приложила для этого все силы, а я приложу все силы, и я сотру весь этот мир. И она разбивается о берег и ничего не может сделать. После этого идет третья волна, которая видела судьбу двух предыдущих, и она говорит то же самое, что я обладаю способностью стереть форму этого мира, как морские волны обрабатывают камушки, все эти камушки на берегу моря, да, они все обработаны, то есть стерта форма, любая форма там стерта, все камушки, они такие округлые. Что мы из этого учим? Что мир создан так, что воды действительно обладают способностью стереть этот мир. Как говорил Махарали из Праги, море – это содрахомер, тайна материи, то есть суть материи. Море, оно готово без любого сопротивления, вода готова принять любую форму, в какой бы стакан ни налил воду, она не будет сопротивляться. Металлы, материалы, они сопротивляются, они не готовы принять какие-то определенные формы, вода без малейшего сопротивления. Так вот, мир, когда во время сотворения мира, мир сначала был полностью покрыт водами, и потом поднялась земля, а воды ушли в моря и океаны, то многим людям кажется, что это некий такой механический элемент вытягивания земли и, соответственно, состояние, когда море уходит куда-то там в стороны, занимает определенное ей место. На самом деле это совершенно не так. Тора не учит нас геологии и образованию этой планеты. Тора учит нас тому, что водам действительно дана сила полностью стереть, уничтожить этот мир. И обратите внимание, с утра утреннее благословение, мы произносим благословение «Рука Рары Цалемаем», что Всевышний землю твердью поместил над водами. Я много раз, когда кто-то выпендривается из каких-то там людей, которые считают себя большими специалистами в иудаизме, я так подхожу, аккуратненько за пуговичку беру и скажу: объясни мне, пожалуйста, смысл благословения «Рука Гаарец Аль-Гамайм», что Всевышний землю твердью поместил над водами. Все остальные утренние благословения, они достаточно понятные, что Всевышний согбенных испрямляет, слепых оглазивает и так далее. Да? Там все более-менее понятно. И все. А вот что такое «рука гарец алямаем», что Всевышний землю помещает твердью над водами, мало понятно. Теперь нам с вами это уже становится понятно. А именно, что полоска воды, полоска песка, она останавливает вот эти бушующие волны, которые действительно обладают способностью стереть любую форму в этом мире. Соответственно, переходим теперь к мудрости царя Шломо и к мудрости каждого из нас, ибо нам с вами, естественно, необходимо обрести эту мудрость, именно эту, не какую-то там другую мудрость, не мудрость Аристотеля и Сократа, вот именно эту мудрость царя Шломо, если мы хотим, чтобы у нас в нашей жизни реальность сегодня была некая проекция существования храма, чтобы божественное присутствие в какой-то мере нас касалось, у нас было благословение. Люди хотят быть счастливыми, хотят благословения, но вот, пожалуйста, для этого у нас есть уроки мусара, и мы учим, какую необходимо иметь мудрость для благословения, для того, чтобы некая проекция храма у нас была, а именно кихоль ашер альсфат гаям, как песок на берегу моря. И это останавливает влияние волн дурного побуждения, ибо дурное побуждение, как море, точно в такой же мере хочет стереть в нас любую форму, чтобы мы были бесформенны, чтобы мы делали все то, что для нас пытается дурное побуждение организовать, а это упрощенное, примитивное бытие. Бытие мое примитивное и упрощенное. Соответственно, мудрость, как Холь Ашер Эль-Сфатая. Вот после того, как царь Шломо попросил это от Бога, и Бог сказал, что ты не просил у меня ни золота, ни победы над врагами, поэтому получишь все, ибо тот человек, у которого мудрость, как песок на берегу моря, он действительно получает все. Теперь давайте, после того, как я рассказал, видите, уже половина времени нашего прошло, после того, как я рассказал о мудрости царя Шломо, о сути этой мудрости, Кихоли Шарай Сватая, то давайте мы прочтем несколько изречений, которые вошли в историю изречения мудрости царя Шломо. Это основная часть нашей лекции сегодня. Царь Шломо завершил книгу Когелет следующими словами. Все мудрецы Мусара это приводят по несколько раз в своих книгах. «Послушаем заключение всему, перед Господом трепещи и заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». Человек, каждый из нас является человеком, каждый создан для чего-то и ищет счастье какими-то определенными методами. Царь Шломо, мудрейший из всех людей, именно поэтому он еще раз подвел итог. Если этот принцип ты в своей жизни не загрузишь, если он не будет для тебя руководящим, определяющим, то ты будешь, бедолага, скитаться в этом мире и, к счастью, не придешь. Еще раз послушаем завершение всему. Перед Господом трепещи, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек. Человек в этом. Это книга Когелет. Еще книга Когелет. «Ибо нет праведного человека на земле, который совершил бы добро и не согрешил». И все обычно в такой ситуации расслабляются, потому что, ну, видите, нет праведного человека на земле, который бы совершал добро и не согрешил. Значит, чего там от меня маленького хотеть, если нет ни одного человека? И большинство людей понимает этот стих неверно, считая, что даже большой праведник хоть раз где-то да, какую-то ошибку совершит, какой-то грех осуществит. Саба из Кельма, великий учитель Мусара, ближайший ученик рава Исраэля Салантера, говорит следующее, что имеется в виду, что нет ни одного человека, включая полных праведников, который хотя бы один поступок, хотя бы одно действие могли бы совершить так, чтобы не согрешить. То есть наша человеческая мотивация в каждом нашем деле проявляется. И говорит Саба из Кельма, что это можно сравнить со столом, который человек накрыл, и как только он это делает, сразу же отовсюду всевозможные крысы, рептилии, все сбегаются, пытаются с этого стола что-то стащить. То есть при любом нашем действии мы стараемся, все наши силы, включая и весьма нижние, они стремятся вырвать что-то из этого действия, славу, деньги, достоинства и множество-множество факторов. Поэтому, если мы исправим себя, чем больше, более точно сказать, чем больше мы исправим себя, тем меньше в нас будет, в нашем вольере будет всяких страшных зверей, которые будут из каждого нашего даже доброго дела утаскивать что-то для себя, так что в них будет греховная составляющая. Как это возможно сделать? Только если Бог будет для тебя раскрыт. Вот царь Шломо говорит теперь в Широ-Ширим. «Многие воды не смогут погасить любовь, и реки не затопят ее. Если некто предложит все добро дома за свою любовь, то с презрением отнесутся к нему». В какой ситуации мы можем противостоять дурному побуждению? Только если у нас будет любовь. Только если у нас будет любовь. А именно, предположим, у человека родилась дочь. И приходят торговцы и говорят, за сколько продашь? Он говорит, я не продам свою дочь ни за какие деньги, если предложит все добро дома своего за любовь, за то, что действительно для человека ценно, то он с презрением отнесется к нему. Он лишь презрением отреагирует на того, кто ему все добро дома предложат за любовь. Если Тора для нас станет такой, то мы сможем продвигаться. Как бы это то, к чему нужно стремиться, чтобы у нас к Торе, к Богу, к Его завету была любовь. Дальше книги Мишлей. Главная книга, которую написал царь Шломо, это книга Мишлей. Она является учением для человека, как ему продвинуться по этой жизни, которая, еще раз, морские волны, волны дурного побуждения со всех сторон захлестывают ему, его, и как ему иметь в первую очередь ориентацию в том, что хорошо и что плохо. Прежде чем говорить человеку, что я там справляюсь или не справляюсь, ну, в смысле, не справляюсь со своими задачами, со своим соблюдением, соблюдение немножко слабенькое, и к Богу я так чуть-чуть далековат от Бога, то надо хотя бы узнать, в какую сторону осуществлять свою работу, что для этого нужно делать. Но «Кихаим гэм лэмоцэй гэм лэколь бэсэро мэрпэ, ибо жизнь они, слово Торы, для нашедших их, и для всей плоти исцеление». Это некий догма, лозунг. Только иудаизм от нас требует, чтобы, поскольку у нас в иудаизме нет лозунгов и нет догм, то иудаизм от нас требует в этом убедиться. Убедиться, что жизнь – слова Торы для нашедших их, что когда ты находишь Тору, и когда она проникает в тебя, то это действительно становится для тебя жизнью и для всей плоти исцеления. В этом надо убедиться. Так, Галакси задает вопрос, значит, получается, что исполнение алхимического положения об Ибуме, аллахического, извиняюсь, и Халис в данной ситуации приобретает характер наказания. Ну, нет, это не наказание, это следствие из того, что произошло. Поэтому я и сказал, что царь Шломо сам никаких наказаний не возложил на данную женщину, но это именно то, чего она хотела избежать. И поскольку, еще раз, ее мышление было далеко от полоски песка на берегу моря, то царю было понятно ее мотивация. Окей. Книга Мишлей. «Ишма хахам вейосеф лекех венавон тахбулот икне». «Услышит мудрый и умножит знания, и разумный воспримет ценные советы». Что нужно делать? Умножать знания. Как это сделать? Зачастую знания, которые попадают в сферу нашего внимания, это знания, которые мы получаем в аспекте увещевания, упрека, укора, когда нам говорят, что мы не соответствуем требуемому уровню, и в такой ситуации, что мы делаем, мы стараемся защищать свои границы, большинство людей совершенно не готовы воспринимать увещевания, и результат весьма-весьма печальный в такой ситуации. А именно, мы не изменяемся. Годы идут за годами, мы защищаем свои позиции. Если кто-то скажет тебе, что ты моральный урод, то больше или меньше в мягкой форме, то мы защищаем себя вместо того, чтобы пытаться понять, а хахам что делает? Услышит мудрый и умножит знания. Мудрый человек воспринимает увещевание, и это один из важных параметров, важнейших параметров учения Мусар. Мисир озно мишмуа Тора гам тфилато туева. Обратите внимание, у уклоняющего ухо свое от восприятия Торы даже молитва мерзость, говорит царь Шломо. Изучение Торы – центральная заповедь, которая имеет значение, сравнимое с соблюдением всей остальной Торы. Не так, что если ты соблюдаешь, изучаешь Тору, то все, ты свободен, больше можешь ничего не делать, уже 50% у тебя есть. Изучение Торы дает совершенно другой удельный вес всему твоему знанию, всему твоему соблюдению Торы. Твое участие в процессе раскрытия божественного присутствия на земле принципиально меняется. Если нет, то твоя молитва – мерзость, потому что человек, не изучающий Тору, он совершенно не понимает, какому Богу он молится, и то, что он произносит, ну, действительно, весьма ограничено. «Бейгидха леха танхеутха, бешердыха тишмор леха, баракицота гитасихеха». «Когда идешь, будет направлять тебя». Обратите внимание, что происходит с Торой по отношению к тому, кто ее действительно изучает. Когда идешь, будет направлять тебя в этом мире, когда ляжешь, будет оберегать тебя при смерти, когда пробудешься, будет беседовать с тобой в мире грядущем. То есть ты не один. Это очень важный фактор. Понимать, что ты не один, Тора сопровождает тебя. Еще раз, и в этом тоже, как во всех остальных словах притчи царя Шломо, нам необходимо убедиться, а не принять это на веру. В этом нужно убедиться. Убедиться в твоей жизни, что Тора сопровождает тебя. Кине мицва ветура ор ведера хаим техехот мусар. Ибо в книге Мишли тоже, в книге Притч царь Шломо говорит, ибо свеча – заповедь, и Тора – свет, и путь жизни – увещевание мусара. Итак, свеча, заповедь является свечой, то есть материальной частью Тора – свет, а путь жизни, как идти по жизни, увещевание мусара. Принятие на себя увещевание, учиться у каждого человека, не защищать свои границы, не стараться сохранить лицо перед другими людьми, а только принять увещевание мусара. Мусарот, ну, слово мусар происходит от мусарот. Мусарот – это, в частности, вожжи, которыми человек свое животное начало, дурное побуждение, должен привести в ограниченное существование. И для этого, чтобы продвинуться, необходимо воспринять что-то из творения. Сам по себе человек тоже может, несомненно, продвигаться в этой жизни. Но, в общем-то, реально мы можем принять увещевание у других людей, у книг, из книг и прочее. «Дерех рашаим баафила ло едубы май кашелу». «Путь нечестивых, как тьма». Они не знают, обо что споткнуться. Понимаете, наше состояние греческой реальности, когда греки заставили перевести Тору на язык греческий, мы оказались в ситуации в результате, что Тора стала одной из книг, и как следствие получается определенная проблема. То есть на протяжении веков греческого владычества на земле сложилось так, что то, что касается науки, каждому человеку становится понятно, что для того, чтобы в науке, в технике, в инженерии сказать свое слово, то необходимо пойти сначала в институт, потом много лет работать по профессии, и тогда с течением времени ты станешь профессионалом в этом вопросе, и то ты можешь до конца жизни, ты будешь в чем-то ошибаться, кто-то другой будет лучше тебя понимать. Итак, во всех вопросах Рут благодарит за то, что пробудились вопросом думать. Действительно, величайшая мудрость. Видеть сокрытие из неочевидного. Да, это учение мусар. Очень рад, что это было полезно. Итак, еще раз, на чем мы остановились? На Греции. Итак, для того, чтобы в вопросах инженерии, в вопросах науки чего-то добиться и что-то утверждать, человек должен быть специалистом, профессионалом. В том же, что касается религии и воспитания человека, почему-то всем кажется, что не нужно иметь высшего религиозного образования. И каждый имеет право болтать все, что ему угодно на религиозные темы, особенно если он посмотрит несколько фильмов голливудских об основах религии, он уже себя считает большим специалистом в теологии. Ровно как воспитание своих детей, воспитание самого себя. Вот об этом говорит царь Шломо, в том числе и об этом. «Путь нечестивых, как тьма, они не знают, обо что споткнуться». Что же делать? «Рефот тьи лешареха, ушикуэла отсматеха». Врачеванием будет она, Тора, для тела твоего и исцелением для костей твоих. Тора, она лечит, она оказывает влияние на кости, на основу существования человека, и он встает. «Бехесед ваэмет ехупаравон убрият рашем есур мира». Милосердием и истиной будет искуплен грех. «Убрият рашем» и от трепета, и в трепете перед Господом он отойдет от зла. Так, обратите внимание, царь Шломо очень четко показал, здесь мне почему-то не до конца переведено, Бейрат Гашем, что единственное, что спасает человека от ра, отдалиться от зла, это трепет перед небесами. Как, трепет перед небесами – это состояние, когда Всевышний для тебя открыт, когда он велик, когда ты его видишь, воспринимаешь, когда он становится ощутим для тебя. Это и есть определение учения Мусар, так в Кельме об этом говорили. Учение Мусар – это мудрость трепета перед небесами. Очень рекомендую изучать эти книги. Они реально сегодня являются инструментом, который ведет людей к праведности, к тому, что они задумывались над тем, как поступить. И в конечном счете дурное побуждение не имело бы над ними власти, или, скажем, меньше власти имело. Дор тагор бейнав умитсуато лорухац. Поколение чистое в глазах своих, но не омытое от нечистот своих. Вот это более-менее проблема каждого человека, когда им управляет дурное побуждение. Человек при этом, в общем-то, считает себя в глазах своих, он считает себя достаточно чистым. Ну, конечно, если ты мягко к нему подойдешь и спросишь его так мягко, насколько ты чист и насколько, то он скажет что-то такое, что, ну да, конечно, в общем-то, так кое-где меня еще омыть нужно от нечистот, да, есть определенные там недостатки, но так очень мало недостатков. В целом, каждый из нас себя любит. Люди себя любят, и они считают, что поколение чистое в лесах своих, не омыто. Валерий спрашивает, почему перевод на греческий язык – это проблематично. Послушайте, просмотрите лекции Толдот Ешивын, об этом в последнее время многие раввины говорили, и там это сказано. Сейчас не это наша тема, поэтому сори. Итак, каждый считает, что его недостатков очень мало, но это не так. Леганхиль ораваеш вооцеротейрем и мале. Дать любящим меня существование, и сокровищницы я их наполню. Еш, гематрия слова еш, омер. Омер – это как раз то количество, которое получал пищи каждый человек. Так что если он получает меньше, чем омер, то он недокормлен, а если больше, то он гаргеран, ест чрезвычайно много. Так вот, Всевышний, он каждому из нас дает ешь то, что для него нужно, и сокровищницы наполняет. Мы только не обращаем на это внимания. Ханохли наар альпи дарко, гамки яскин ло ясур мимена. Воспитывай юношу согласно его пути, и когда он состарится, не отклонится от него. Нужно разыскивать методы воздействия на людей и пытаться каким-то образом помочь. Так, Малка спрашивает, что говорил царь Шломо о депрессии. Не знаю, что говорил царь Шломо о депрессии. Депрессии, в принципе, быть не должно в этом мире. Хотя, вы знаете, я отдельную лекцию, наверное, на этот счет прочту. Мы живем в красивейшем, богатейшем мире. Это одна из остановок, которая у нас будет. Скоро мы возвращаемся к темам остановки в пустыне, где каждая остановка является своим уроком. На одной из них мы раскроем тему депрессии. Это очень важно. В принципе, общая идея такая, что депрессия... когда человек сжат, когда у него нет свободы, когда он не видит как-то в этом мире величия. Посмотри налево, посмотри направо, горы, долины. Все для тебя, все возможности. В какой ситуации все магазины полны всем? Главная проблема здесь у людей следующая. От чего человек испытывает депрессию? От того, что он из этого общего не может вытащить, выудить для себя. Вопрос, может быть, тебе Всевышний дает ешь то, что тебе нужно, и этого тебе достаточно для осуществления твоей задачи. Ведь чем на самом деле Всевышний дает меньше, тем он полагает и считает человека обладающего силами. Ведь кому нужно давать? Только тем, кто без этого не просуществует. Соответственно, Всевышний, если, чем меньше Всевышний дает, тем это означает, что он к тебе относится с большим уважением. Порой. Это, конечно, не простая математика, да, но Всевышний любит бедных, и мы должны, мы, в смысле, богатые должны помочь бедным в их существовании. Это наша заповедь. Но в этом красивейшем мире, где земля подвешена ни на чем, депрессии никакой быть даже, в принципе, не может. И это нехорошо. В случае, если это медицинская ситуация, то надо, естественно, идти к специалистам медицинского характера. А иудаизм здесь напрямую не поможет. Для этого необходима помощь специалиста. Орах ямим баямина, при изучении Тора получается, что долгота дней справа от нее, у бесмула ошер вековод. Долголетие по правую руку, а по левую богатство и почет. Вилинский Гаон по этому поводу говорит, что те, кто изучает Тору во имя нее самой, то они обретают долгоденствие. И долгоденствие это не только много дней, то есть долгота жизни, а и день получает наполнение, день становится полным, долгоденствие. Орах ямим написано, длиннота дней дословно. То есть день становится длинным, он становится осмысленным каждый день, он становится полным. По правую руку, если ты изучаешь Тору во имя ее самой. Если нет, то по левую руку богатство и почет. Зачем человек изучает Тору иначе, если не во имя ее самой? Для того, чтобы достичь самореализации. И он ее таки получает, богатство и почет. А вот долголетия в его положительном, глубоком смысле у него нет. Ли эца бетушья, а не бина ли гвура. Говорит Всевышний словами царя Шломо, что если вы... Как раз вот, пожалуйста, депрессия, да? Всевышний говорит, вот ответ на поводу депрессии. Замечательно, просто даже не ожидал. У меня совет и спасение, я разум, у меня сила. Говорит Всевышний, что я каждому даю то, что ему на самом деле нужно, в такой ситуации, как ему нужно. Спасение Бога как движение ока, говорит Всевышний. Поэтому у меня сила, у меня совет и спасение. Но еще раз подчеркиваю, у кого реальная клиническая депрессия, ему надо идти все-таки к Богу, потому что самостоятельно он у Бога совет и спасение получить не может. Он не справится с тем, как получает. Он не заметит, что такое совет, и где заключается спасение, в чем разум и как сила ему раскрыта. Ему нужна помощь специалиста, чтобы все это увидеть. Эцхайм гилы махазитимба. К доктору вы имели в виду? Я не знаю, Марина спрашивает, к доктору или не к доктору. Я не знаю, если это психология, то к психологу. Если это психиатрия, то к доктору. В зависимости от ситуации. Эцхайм гилы мехазекин ба, потом хэм и ушар. Древо жизни, она для держащихся за нее, за Тору, и поддерживающая, собственно, у меня здесь есть перевод, я сам перевожу, а поддерживающая ее счастлив. Итак, древо жизни, она для тех, кто для держащихся ее, для тех, кто ее изучает и держит ее, и благодаря ним Тора сохраняется у нашего народа. А поддерживающий ее – это тот, кто своими деньгами поддерживает изучение Торы. Он счастлив. Поэтому, обратите внимание, поддержка изучения Торы, финансовая, которая пострадала очень сильно после того, как Исав отделился от Якова, приводит человека к счастью в этом мире. «Ашрей адам мифахет тамид умакше либо и поль бераа». Счастлив человек, находящийся в постоянном трепете, а ожесточающее сердце свое падает во зло. Обратите внимание, тут не идет речь о страхе как раз экзистенциальном, который приводит в депрессию. Речь идет о трепете перед небесами, человеке, который находится в опасении совершить грех, и, соответственно, образ Бога раскрыт перед ним столь ярко, что он находится в постоянном трепете. Ожесточающий сердце свое падет во зло. Тот, который живет своим сердцем, мы как раз говорили, да, что это такое, человек, у которого сердце подчиняет его мышление, в конечном счете его сердце доведет его глубоко во зло. Альтохехлец, одна из самых больших заповедей у нас, увещевание, увещевать ближнего, показать ему, где он неправ, естественно, ненасильным способом, и так, чтобы он был готов это воспринять. Так вот, написано «Альтухех лец пен ясанеха, рухех лехахам вьеравеха». «Не укоряй насмешника, не то он возненавидит тебя, увещевай мудреца, и он полюбит тебя». тебе. Итак, каждый из нас, это царь Шломо здесь дал инструкцию по увещеванию для увещевателя. Не укоряй насмешника. Не то он возненавидит тебя, результата не будет никакого. Увещевай мудреца. Соответственно, что должны сделать мы с вами? Те, кто воспринимают увещевание, мы должны решить, хотим ли мы быть насмешниками и возненавидеть увещевающего, или нас больше привлекает состояние мудреца, чтобы и тогда мы полюбим того, кто нас увещевает. Кирабим халалим гипила ваацумим коль гаруге дарке шоль бейта юрдот эль хадрей мавет. Ибо многих привела на гибели. Речь идет о чужой мудрости. Царь Шломо так говорил о чуждой мудрости. Многих привела на гибели, многочисленные убитые ею. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящий в виталище смерти. Очень многим людям кажется, что иудаизм он сложный. Это правда. Иудаизм это дело очень сложное, очень непростое. А мудрость народов мира, она проще, она легче воспринимается, она очень логичная. И об этом сказано, что если скажут тебе, что народов мира нет мудрости, то не поверь, мудрость есть. Вот трепета перед небесами там нет. То есть там нет такой мудрости, которая соответствует мудрости небес, которая дает тебе возможность раскрыть Бога. А раскрытие Бога, соответственно, меняет полностью твою судьбу. Мифанек минор авдо вахрито еменон. Кто с юношества балует раба своего, сделает его в будущем господином. Если мы к дурному побуждению относимся спокойно и выносим его, то в будущем он станет нашим господином. Екараги мипниним, веколько фацехало и шабуба. Дороже жемчуга она, и все желанное для тебя не сравнится с нею. При адекватном изучении Торы она становится дороже жемчуга. И действительно, все желанное с нею не сравнится. Но это необходимо, для этого необходимо адекватное изучение Торы, когда сердце преисполняется восхищением, и это и есть ощущение трепета перед небесами. Закончим на следующих словах книги Мишлей. Келеках тов натати лахем торати альта азову, ибо благой удел я дал вам, Тору мою не оставляйте. Благой удел в Торе, каждая заповедь приводит нас к чему-то возвышенному, и благой удел я дал вам, Тору мою не оставляйте. Ну, еще одно. Кигиней Мизурага решет бейней коль бааль канав. Впустую расставлена сеть в глазах всех имеющих крылья. Птицы обладают интеллектом, и они понимают, как устроена сеть, по какому принципу. Но если туда бросают крошки пищи, крошки хлеба, то птицы забывают о своем интеллектуальном постижении и рвутся туда ради этих самых крошек и оказываются в сетях. Поэтому для того, чтобы быть человеком, способным от дурного побуждения, нужно обладать способностью отказаться от крошек и не попасть в сеть из-за крошек, которые дурное побуждение тебе сулит. Что такое Тора? Даркея, даркея, но веколь нативатая шалом. Пути ее, пути приятные, все стези ее мир. Слова царя Шломо, изречения царя Шломо, которые вошли в историю и изменили все творение. Спасибо за внимание.